Всем добрый вечер. Мы начинаем наш урок на сайте Берут Ицхака, и мы продолжаем с вами ознакомляться с биографией наших великих мудрецов. И мы добрались до биографии Раби Шмуль Могилевер. Проживал с 1824 года по 1898 год. Авторитетный законоучитель, один из духовных лидеров движения Хиббат Цион, любовь к Сиону, происходил из старинного раввинского рода. 22 поколения его предков были известными знатоками Торы. Родился 27-го Нисана 1824 года в городом Глубоком, входящем в Вильнюсскую губернию. В 3 года он уже владел языком иврита и изучал пятикнижие с комментарием Раши. Женившись в возрасте 15 лет, Раби Шмуль жил в доме тестя и преподавал Талмуд в местном доме учения. В 18 лет он поступил в Воложенскую ишиву, где совершенствовал свои знания под руководством Рав Ицека из Воложены, Рав Ицеля. Его старшими друзьями и партнерами по совместным занятиям были рав Нафтали Цви Иуда Берлин, Нециф, зять главы Ишивы, и рав Йосеф Дов Соловейчик, Бейта Леви. Дружескую связь с ними рав Шмуль сохранил на всю жизнь. В 1848 году, в возрасте 24 лет, он стал раввином в своем родном городке, Глубоком. 6 лет спустя, в 1854 году, он возглавил общину города Шакая, расположенную возле Ковна. А затем в 1860 году стал раввином города Сувалки. В 1868 году он возглавил крупную общину польского города Радома, южнее Варшавы. Во всех общинах, в которых он был раввином, Раби Шмуль просил своей самоотверженной помощи неимущим. Ни одного бедняка он не отпускал с пустыми руками. Даже когда лотерейный билет, подаренный ему сестрой, выиграл 20 тысяч рублей, Раби Шмуль потратил все эти деньги на нужды благотворительности. После смерти основателя поселенческого движения Хиббат Цион рав Цви Гирша Калишера, последовавшего 1874 года, во главе движения встал Нециф, друг рав Шмуля по Воложенской ишиве. С тех пор рав Шмуль начал принимать все более активное участие в работе этого движения. В 1875 году он развернул обширную деятельность по сбору средств для нуждающих заселения и освоения земли Израиля. Весной 1881 года по югу России прокатилась волна еврейских погромов. Самый крупный погром произошли в Елизаветграде, Киеве и Одессе. В 1882 году бесчинства повторились в Варшаве и Балте. Всего за 2 года пострадало около 150 еврейских общин. Начался массовый исход из России. Большинство беженцев направлялось за океан, в Америку, которую еврейские переселенцы называли Golden Medina, на идише «золотая страна». За 10 лет, прошедших со дня первых погромов, в Америку прибыло около 700 тысяч еврейских беженцев из России. И на каждых 30 евреев, отправляющих в Америку, приходилось, согласно статистике, лишь один, избравший землю Израиля. Руководители движения Хиббат Цион попытались повернуть этот многотысячный поток на освоение Святой Земли. Чтобы изыскать необходимые для этого средства, рав Шмуль Могилевер отправился в Париж и в первый день праздника Суккот 1882 года встретился с бароном Эдмоном де Ротшильдом, представителем французской ветви знаменитого банкирского дома. Встретив во дворце де Ротшильда более чем холодный прием, рав Шмуль в ходе длительного разговора все-таки сумел увлечь его идеей возрождения еврейского народа на его исконной земле. С тех пор, несмотря на протесты семьи и на возражения экономических советников, Эдмунд де Ротшильд полностью отдался осуществлению захватившей его идеи. На развитие поселенческого движения были выделены очень крупные суммы, а также были присланы специалисты, признанные научить поселенцев сельскому труду в условиях земли Израиля. Однако далеко не всегда рав Шмуль встречал понимание среди богачей. Один еврейский магнат, которого он посетил в Карлсбаде, он попытался вовлечь финансирование поселения, возмущенно сказал: «Зачем вы тратите столько сил на освоение такой маленькой и бедной страны, как Палестина? Уж лучше бы вы попытались добиться от российского правительства, чтобы перед евреями открыли двери какой-нибудь богатой и просторной земли, например, Сибири». «Я не буду спорить с вашей честью на эту тему», — ответил рав Шмуль с мягкой улыбкой. «Я просто дам вам короткое благословение. Да будет Богу угодно, что в будущем все евреи оказались в святом городе Иерусалиме, а вы, ваша честь, в Сибири». В том же 1883 году рав Шмуль отошел от движения Хиббат Цион, в котором к тому времени возобладали просветители и еврейские социалисты. Он основал поселенческое общество, объединяющее только евреев верно законам Торы. В дальнейшем из основанного ими движения общества развелось движение религиозного сионизма в Мизрахе, во главе которого встали его ученики и последователи. После 15-летнего пребывания в роддоме Рав Шмуэль стал раввином города Белостока. На этом посту он оставался до конца своей жизни. В этот период Рав Шмуэль посещал многие еврейские общины, черты оседлости, вовлекая в поселенческую работу новую силу. Он встречался в Санкт-Петербурге с еврейскими финансистами и промышленниками, а также, стремясь придать поселенческому движению всемирный характер, объездил целый ряд европейских стран. Все поездки Рав Шмуэль совершал на свои средства. Евреи Белостока мягко иронизировали: «Наш наставник Рав Шмуэль не просто раввин Белостока, он раввин всего народа Израиля. Иногда он заезжает и в Белосток». Несколько раз Рав Шмуэль посетил и землю Израиля. Благодаря его усилиям было создано новое религиозное поселение Маскерет Батия, памяти Батии, названное так в честь матери барона Эдмунда де Ротшильда, который предоставил деньги на осуществление проекта. Рав Шмуэль много сделал для того, чтобы наладить взаимодействие между религиозными общинами и теми новыми поселенцами, которые совершенно сбросили с себя ярмо Торы. Тем же знатокам Торы, которые критиковали его за поддерживание контакта с отступниками от веры, Рав Шмуэль отвечал: «И мое сердце болит от того, что именно евреи, отдалившиеся от Торы, самоотверженно трудятся ради освоения земли Израиля, в то время как многие хранители Торы не только пренебрегают этой великой заповедью, но и даже возводят преграды на пути поселенческого движения». Заповедь заселения земли Израиля, говорил он, это заповедь Торы. Согласно мнению Рамбана, мы обязаны выполнить ее также и в период изгнания. И не мы должны оправдываться в том, что стараемся ее выполнять. Наоборот, те мудрецы Израиля, которые противостоят нам, обязаны предоставлять доказательства и оправдать свое поведение. Многие из духовных лидеров поколения в значительной степени поддерживали деятельность Рав Шмуэля и с пониманием относились к тем трудностям, с которыми ему приходилось сталкиваться. Среди этих мудрецов были его близкие друзья, коменский раввин Эльханан Спектр и глава Воложенской ешивы Нациф. Рав Шмуэль Могилёвер умер в Белостоке в 1898 году, в возрасте 74 лет. Его многочисленные рукописи сгорели во время погрома, произошедшего в Белостоке в 1909 году, в том числе и его аналитические заметки к Талмуду и собрание его респонсов. Уцелевшие сочинения были изданы в отдельной книге в Иерусалиме в 1944 году. Этот сборник получил название «Хикрей Аллаха» – «Аллахические исследования». Давайте мы с вами перейдем к Талмуду. Мы с вами начали тему осевы тем, что мы закончили предыдущую тему тем, что действительно осева требуется в течение всех четырех стаканов. Теперь, после того, как мы определились, что нужна осева во всех четырех стаканах, мы с вами начали теперь посмотрели с вами сугью, связанную с паркиданом. То есть, другими словами, какие, собственно, что это за определение осевы, да, в какой позе выполняется это, собственно, какую позу нам, собственно, обязали мудрецы принять, да, чтобы выполнить заповедь апаркидана, и в чем это, собственно, связано. Мы видели, что если человек, он ложится в такое состояние, как апаркидан, на Раши и Тусафо здесь на месте поясняют, что это именно когда он ложится, когда человек лежит на спине, то такая поза называется паркидан, и Талмуд говорит, что паркидан лёшмей асейва, это не определяется как асейва. Второе, то, что Талмуд говорит, асиват ямин лёшмей асейва, если человек, собственно, облокачивается на правую сторону, это тоже называется асейвом. Теперь, по поводу паркидана, да, здесь мы не видим по этому поводу никакого махлоки, то здесь уже есть намек в Тусафоте. Тусафо говорит, что паркидан панав лимала, да, что лицо его, собственно, кверху. То есть, он лежит на спине, лицо его кверху. «Влёка кимифареш панав лимата». Никак не те, кто поясняет, что лицо его вниз. То есть комментаторы, которые говорят, что действительно лицо его вниз. Это, если не ошибаюсь, Антусафот, Масехет Неда говорит. «Де эн дерех леохоль бы иньян зе, вехен машме ба амухер это свина». Теперь тост приводит доказательства. Я не очень хочу влазить во все разбор, все только увидим доказательства, но знаем, что в отношении Аллахи, да, у нас есть еще Аллаха дополнительная в отношении паркидана, это, собственно, чтение Кириат-Шма и спать на спине, да, тоже, собственно, разбирается. из опасения, что человек может выпустить семя во сне, да, из-за того, что может перегреться и выпустить семя. И мы знаем, что запрещено спать и паркидан. И читать шма тоже паркидан запрещено. Почему? В шма, потому что в этот момент у человека нет трепета перед небесами в такой фазе. Так, в отношении этих двух тем, то у нас есть, собственно, спор на месте между комментаторами. Либо человек, когда спит на животе, либо это когда он спит на спине. Есть два мнения. Здесь Тосафот говорит, это значит, что это не так. И приводит доказательства. Сейчас просто упомянем его доказательства. Вахен машма ба мухер, это свина. Так слышится, ба мухер в паре, который называется «Продающий корабль». Бамите мидбар дегану апаркидеева азель. Паше Тутоевы Каре Декаденакит Румха Баяды. Приводится Агада, в которой, собственно, упоминаются те, кто погибли, те, кто умерли в пустыне, поколение, которое умерло в пустыне. И речь идет в этой Агаде о том, что Раби Бавархама видел их и поясняет, насколько они были высокие люди, большие, то есть имеются высокие с точки зрения... По-простому, то что там, бепшат, что называется. Гмара говорит, что они очень высокие были, настолько высокие, что когда они спали, они, вернее, лежали на земле, то есть их не тела лежали на земле, то лежали они, по-простому слышится, на спине. Почему? Потому что колени их не были согнуты, лежали они на спине, и в колени были ноги согнуты, и он вот под коленями проходил на коне, и еще в руке у него был этот, как он называет, копье, и он все равно еще до колена не доставал, то есть показывает, какие они были высокие. Но отсюда видим, что если колени не были согнуты, то явно они лежали, там говорится, что они лежали апаркидан, и понятно, что это речь идет, что они лежали на спине, а тут вот приводит доказательство. То есть, как бы это ни было, то есть Фуд говорит, и так, это тоже не определяется паркидан. Почему таким путем, да, говорит собственно Тосафот, что «эйн дерех лейхоль», «да эйн дерех лейхоль бейнянзе», то есть на животе, говорит Тосафот, вообще ничего, о нечем говорить, на спине бы еще можно было о чем-то подумать, и все равно это, так сказать, не называется паркидан, да? Все равно все это называется паркидан, и по одной же причине, что таким образом человек не ест. Поэтому здесь не выражается осева, идея которой, собственно, заключается дать нам почувствовать, что мы свободные люди. То есть отдельную важность придать. То есть в этом не особо выражается эта важность. Теперь. В отношении правой руки мы с вами сказали, что человек почему на правой руке не лежит, да, не сидит, как сказал нам Рашбам, что правой рукой не может он есть. Поэтому, опять же, это есть противоречие здесь тому, что от нас хотят. И мы видели, что у нас есть спор в отношении правши, что делать, собственно, правше. Что делать правше? Может он есть на, это как он называет, левой рукой, либо нет. И это связано с продолжением Талмуда. В продолжении Талмуда мы говорим, что помимо определения севы, нам вдруг здесь Талмуд говорит еще одну вещь, что и не только из-за определения, что это не сева, вэлё от, говорит Талмуд, эле шема ягдим канэле вышит. То есть у нас есть опадение, опасение, что он может поперхнуться. Вэяво лидэй сакана. А мы видели здесь махлокет между Раши и Рашбамом. Да, мы видели махлокет между Раши и Рашбамом. На что, собственно, это утверждение идет? Это идет в отношении только первого утверждения, так, собственно, считает Раши. То есть в отношении паркидана эта речь у нас здесь идет. Либо же идет также и в отношении... Либо только же идет в отношении второго утверждения, что на правой руке не только из-за того, что это не осева нельзя есть, а еще есть проблема шема ягдим каневэш. Теперь разница заключается, что по Рашбаму опасность есть, существует, когда ты ешь на правой руке, а по Раши существует опасность только, когда ты лежишь на спине. Теперь, поэтому есть, что называется, навкамина в отношении двумя этих пирушим, два этих пояснения. В чем, собственно, навкамина? Навкамина, она заключается здесь, в правше, да, то есть, извиняюсь, в левше. То есть, на левше, да, ему, собственно, и рабочая рука его левая, следовательно, ему осеву, да, облокочение, ему надо это делать на правую руку. Поэтому, чтобы есть левой рукой свобода, той, которую привык есть. Теперь, по Раши нету никакой проблемы, пусть, собственно, облокачивается, ведь же нет опасения. А вот по Рашбаму существует проблема. И поэтому мы видели, что Рашбам говорит, что и также и левша, он должен будет облокачиваться на левую руку и есть правой рукой. Это, собственно, разница. Теперь понятно, что на Аллаху идет мнение Рашбама. Почему? Потому что, поскольку у нас здесь спор существует комментаторов, то нужно, чтобы называется Ляхмир с точки зрения Саканы. И поэтому, поскольку мы сомневаемся, на правой стороне, когда она была качественная, здесь есть ли вариант опасности или нету, то понятное дело, что мы Махмирим, и на Аллаху идет мнение Рашбама, что также, правша, он должен есть на левой руке. Теперь, мы с вами пояснили, по-видимому, что, собственно, Рашбам скажет по поводу того, что ведь же у него правая рука не рабочая, правильно, у левши? Так здесь, собственно, есть противоречие осевы, да? То есть, это одна из причин, почему, собственно, нам скажут, что на правой руке это не называется осевой. По-видимому, сказать, что в такой ситуации, да, это не полное противоречие, просто когда у нас есть вариант делать осеву направо или налево, то, понятное дело, мы выбираем лучшее, на лучшую позицию. Но сказать, что это полностью не осева, по-видимому, это не полное утверждение, поэтому для левши, да, это что-то еще дает. То есть, можно сказать, не наилучший вариант, но что-то еще дает. Теперь мы с вами продолжаем дальше. Давайте немножко почитаем Талмуд дальше. И постараемся разобрать, что у нас, собственно, происходит. Иша Эцель Баала. Теперь мы с вами разбираемся, кто эти люди, которые обязаны или, наоборот, освобождены от осевы. То есть мы теперь переходим из формы, как выглядит осева, кому, собственно, это Аллаха сказано, в отношении кого. Говорит, что женщина у мужа, то есть она находится перед мужем, вместе с мужем, любая осева. То есть она, ей не требуется осева. Им иша хашува, но если она важная женщина, так, дословно перевод, да, важная женщина, цлиха осева, тогда ей нужна осева, тогда, да, будет делать осеву. То есть женщина освобождена, другими словами, от осевы, а важная женщина, она обязана в осеве. Это первое, то, что у нас написано. Теперь следующая пара, которая написана в Талмуде. Бен Эцель Авив. Да, сын перед отцом. То есть подчеркивается именно перед. Сейчас мы видим, что это важно, что это именно в тот момент, когда отец находится там. Да, и также женщина находится перед мужем. Бен Эцель Авив. Байсева. То есть сын, да, перед отцом должен сделать осеву. То есть жена... Женщина, если она не важная, не должна, а важная должна. А сын у нее это разделение, он всегда должен сделать осеву. Теперь эти два закона в отношении этих двух людей, это все однозначно. Теперь. И Байлю сомневается Талмуд, и Байлю Талмид Эцель Рабо. То есть, если у нас сомнение, что будет у нас в отношении ученика перед своим равом. Майи. Теперь по-простому, в чем, собственно, вопрос. Сейчас мы увидим, что у нас есть два мнения по этому поводу. Тошма. Абаим, Омар Абай. Так, собственно, сообщает Абай. Такая была ситуация. Киавьянан бей Мар. Когда мы, собственно, находились в доме Мара. Мар – это мудрец раба. Загинан Абирхей де Адади. То мы, собственно, склонились... Да, то есть по-другому они по-другому никак, видимо, не могли выполнить асейву, да, это, по-моему, ту заповедь, то они облокачивались на колени друг друга. То есть пока это здесь не главный аспект, но главное, что нужно видеть, что перед рабой они, да, делали асейву. Атинан либей Рав Йосеф, когда они пришли к Рав Йосефу, там было, собственно, Рав Йосеф заменил рабу во главе Ешивы и стал Рош Ешивой. И, собственно, когда они уже делали Лайла Седер у Роша Шиву Нового, Рав Йосефа, Омарлан сказал нам Лёцрихису, то есть вы не обязаны в Асейве. Почему? Говорит, Мойре Рабхаки, Мойре Шамай, то есть трепет перед вашим рабом, да, должна быть как трепет перед небесами. То есть, другими словами, Рав Йосеф их освободил от заповеди Асивы. То есть, по-простому кажется, что в море существует два мнения. Перед учителем нужно делать асейву или не нужно делать асейву. Это, по-видимому, был предыдущий спор, сомнение Талмуда, нужно ли нужно. И видим, что по этому поводу у нас есть махлокет амураим. Да, нужна ли асейва перед этим или нет. Задаю только единственный Талмуд вопрос по этому поводу. Мейсиви им аколь адам мисе вафилу талмиды цель рабо. То есть со всеми человек делает асейву, то есть перед кем бы он ни сидел, вы человек, да, он должен делать асейву. А Филу также подчеркивается, да, также ученик перед своим учителем. То есть мы видим здесь, что да, асейву нужно делать перед учителем своим, перед равом. То есть это Кушиян Рав Йосеф, а как он говорит, что не нужно, что они освобождены от сивы. Здесь видим, что в этой брате написано, что да, должны делать. На это объясняет Талмуд Ки Тания, то, что мы здесь учим в этой брате, когда мы учили эту брать, то речь идет о Аги Бешуле Денагре. Здесь речь идет о плотнике. То есть речь идет не о Раве, который обучает Тору, а тот, кто, собственно, обучает ремеслу. Поэтому, собственно, есть разница перед равом и учителем, который обучает ремеслу. То есть перед учителем, который обучает ремеслу, да, нужно делать перед ним асиву, а перед равом не нужно делать асиву. Теперь, получается, мы в Талмуде разбираемся с тремя ситуациями. Сейчас мы видим еще есть четвертую у нас ситуацию. Ситуация в отношении женщины, сына, ученика. И четвертая ситуация, говорит Талмуд, и байлю шамаш майи. Что у нас с шамашем? Человек, который обслуживает, помогает на трапезе. Требуется ему асива или нет? Тошма. Да ома реваль, так сообщил нам реваль. Раби Йоханан бен Лаки, бен Леви. Или это Раби Йоханан бен Лакиш, наверное. А шамаш ша ахаль казает маца. Да, шамаш, который съел кизайт мацы. Кишу умисев яца. То есть, когда он сидит, он выходит. То есть, мы с вами уже немножко разбирали это высказывание, говорили, о чем здесь по-простому речь идет. Мы сказали, что есть два понимания, пока давайте скажем одно из пониманий. Когда, собственно, шамаш облокачивается, тогда он выходит за заповеди мацы. Что мы отсюда слышим? Да, на самом деле, если нам не важно, в какую заповеди он выходит, но слышится, что шамашу ему нужна асива. Отсюда Талмуд подчеркивает, мисейф ин, если он принимает эту форму асивы, то да, выходит. Ло мисев, но если он не облокачивается, ло, то тогда он не выходит. Шмамина, слышится отсюда, бай асива шмамина. То есть отсюда мы слышим, что действительно требуется асива. Теперь. До сих пор, это вот четвертый претендент у нас на асиву, мы определяемся, что в конечном итоге шамашу ему требуется асива. И выходит, тем самым у нас есть две категории людей, которые не обязаны в асиве. Да, это женщина, да, в присутствии мужа. Теперь и также у нас есть вопрос в отношении ученика. Да, мнение Рав Йосефа, что действительно ученик освобожден от осевы. Теперь сын и шамаш, они обязаны сделать осеву. Давайте мы потихонечку начнем разбираться с этими четырьмя категориями людей. Теперь женщина. Иша хашува. На Ишава, Иша хашува. Что это, собственно, за определение? И почему женщина освобождена? Говорит Рашбам. Иша ина цриха асива. Мипней имат бала. Женщина освобождена от осевы из-за трепета перед мужем. Векфуфалу. Грубо сказать, преклоняется перед ним. Но имеется в виду, что она... под ним, грубо говоря, находится. Поэтому вот это состояние, что она как бы находится под ним, это ее состояние, оно не позволяет ей сделать асиву. Посмотрим в дальнейшем, о чем речь идет. То есть, женщина, да, у нее есть определенная, собственно, позиция в доме, и эта позиция не дает возможности сделать асиву. Поэтому ей, по-видимому, не установили асиву. Так, собственно, понимает Рашбам. В дальнейшем немножко поясним его слова. Теперь, у мефараш бы шиил тут, но в шиил тут рав Ахая Гаона, говорит Рашбам, да рав Ахая, лав даракаю дынаша или мизга. Говорит рав Ахая, и в шиил тут поясняет другую причину. Говорит, что это не обыденность женщины, собственно, облокачиваться. Теперь, что значит обыденность и необыденность женщины? В чем разница между этими двумя пояснениями? То есть, еще раз, что, собственно, сообщает Рашбам? Рашбам говорит, почему женщина освобождена от севы? Потому что у нее есть трепет перед мужем. То есть, эта форма такая более такая... противоречит трепету перед мужем. Да? А Рав Ахая говорит, нет, это не имеет отношения к трепету, да, это вообще просто женщина, это не ее, собственно, состояние, да, чтобы такие принимать, так расседаться. Так Рош говорит, что разница между Шиилтут и Рашбам, он заключается в том, что говорит так, что согласно Рашбам выходит, говорит Рош, альмана выгруша баусева. То есть по Рашбам получается, что поскольку есть трепет перед мужем, только когда она находится именно перед мужем, тогда у нее есть трепет. А вот разведенная, либо альмана, у которой нет уже мужа, да, она, собственно, да, потребуется ей сева, ведь же нету перед кем трепетать. Можно добавить еще, может быть, даже не только в состоянии, что она уже, так сказать, может быть, мужа нету, да, он улетел куда-то. Поэтому Рош, почему, собственно, это не принял, не сказал, то он не особо было принято, что муж как-то не в одном месте с женой находится, да, так сказать. Вот. А может быть, даже об этом эта ситуация речь идет. А в Шиил, согласно Шиил, тот говорит Рош, Рабейн Шиил, вы бы Шиил туда Рабахай, катав делет дарка динаш или мизги. Валифизе, согласно этому, говорит Рош, афилу альмана угрушанами. То есть, получается, согласно Шиил, тот, то это все упирается в обыденность женщины. Это не ее обыденность, так поэтому неважно, в каком она состоянии. Разведенная, неразведенная, альмана, не альмана. Все равно она будет, собственно, освобождена от асейвы, согласно Шилтон. Согласно Рашбама, ее причина, почему она, собственно, не облокачивается, причиной является муж. А когда есть муж, тогда, собственно, освобождена. Нету мужа, то не освобождена. Теперь, что у нас написано в Туре по этому поводу? В Туре написано такая, вот так написано. Тур говорит, «Иша и нацриха сева, женщина не требуется ей делать осеву, берешь арбами пнейши и мат баалали, из-за трепета перед мужем. Лифизе альмана груша баусева». Согласно этого, что альмана груша, им требуется, то есть есть изменения. У баак, то есть здесь пишет, скорее всего, это ошибка не баак, а Равахай. Почему? Потому что Равахай — это гораздо первичный источник. И всегда, тем более, это Гаон, и поэтому было бы более правильно писать Баак. Поэтому, по-видимому, в Туре есть здесь ошибка. В Равахай катав мишум де лав ойрах ара де иша лемизу глифизе коли шай нацлих асева. Поэтому, что, собственно, любая женщина, она тогда освобождена от осевы. То, что мы видели в Роше, приводит Тур. Теперь, Баах говорит, задает такой вопрос. Баах задается вопросом. Он говорит так. В Талмуде написано, что и Тур тоже приводит, что Иша Хашува, ей нужна осева. Иша Хашува цриха осева. Женщина, да, которая, она важная женщина, видимо, определение важности. Она, ей, собственно, она обязана в этой, как он называет, в осеве. Говорит Бах. Шамбы Гмара, источник это в Гмаре, там же, где мы разбирали в отношении обязанности женщины. И он говорит тут Бах. Валипиру Шил, тот и согласно пояснению Шил, тот Ниха. То есть, понятно. Разница между хушва и не хушва, да еще хушва урха лемизга. То есть обычная женщина, да, среднестатистическая, у нее, собственно, нет обыденности, да, принимать эту позу асейвы, облокачиваться во время еды. А вот важная женщина, она, да, у нее есть, собственно, эта обыденность, да, это, собственно, разница, поэтому это и нужно асейву делать, это не нужно делать. Задает Бах вопрос, а валипируш Рашбам, а валь согласно пояснению Рашбам, каше. Да авиша хушува царих штия, штие але и матбала. Говорит Бах такого есть. Ведь же так же женщина, даже если она хушува, да, если ты говоришь, вся проблема заключается в том, что женщина, когда садится в такую позу, есть тут какое-то некое противоречие трепету, которое она должна испытывать перед мужем. Так, говорит, и важная женщина должна испытывать этот трепет, да? Теперь, в чем имеется в виду, что подчеркивает Бах, в чем вопрос? Если мы откроем, да, я не успел немножко подготовить, да, если мы откроем Рамбама в книге Илхот и Шута, да, Лахот и Шута, то есть они связаны в отношении мужа и жены, да, все Лахот с этим связаны, там есть в конце, если же 8-го перека, Бах приводит обязанности мужа в отношении жены и жены в отношении мужа. И Рамбам приводит, там несколько раз подчеркивает, что Хиву обязали мудрецы жену, чтобы она, собственно, у нее перед ней был особый трепет перед мужем, да, чтобы ей мура але, да, чтобы у нее был этот трепет. Поэтому, говорит Бах, мы видим, что нет никакого разделения в отношении этой алахи между важной женщиной и неважной. Установили этот трепет мудрецы в отношении любой женщины, чтобы у нее был трепет перед мужем. Поэтому, говорит Бах, если ты говоришь, что причиной является является то, что, собственно, такая поза, она, собственно, является противоречием обязанностей, которые на ней лежат, говорит, ах, то это не так. То это не так. То есть мы видим, что нет разделения между важной и неважной женщиной. Теперь. Видим, что, согласно пояснению Шилта, это не проблема. Это не является противоречием. Да? Просто объяснение другое на самом деле. Объяснение является в том, что женщина, это не ее... Не ее так сидеть, да, в такую позу принимать. Это вот единственное. Это ее природа, да, не ее природа так сидеть. А согласно Рашбаму, да, это противоречит ее обязанностям по отношению к мужу, да, ее обязали мудрецы трепетать перед мужем. Так как когда она садится, это она показывает, что такое некое легкомыслие в отношении мужа появляется, да, и это, собственно, противоречит. Поэтому ее освободили, так поясняет Рашбам. Задает Бах вопрос, так в отношении важной женщины обязанность проявлять трепет, она ничем не уменьшилась, да. Не важно, что она важна, не важна. Мудрецы всех обязали одинаково. Это первый вопрос Баха. Второй вопрос Бах задает на Рашбама. Вот, говорит второй вопрос, да имат баала вода ино кульках кимат аф аля бен, а фальпихен хаяв лясев. Говорит Бах, второй вопрос, говорит, мы видим, что, получается, согласно Рашбаму, причиной освобождения женщины стало то, что у нее есть обязанность трепетать перед мужем. Говорит Бах, я не понимаю. Мы видим, что видели в Талмуде написано, что сын, он, да, должен сделать осеву. Теперь, трепет сына перед отцом, его обязанность, так сказать, мураш называется, трепетать перед отцом, она мидурайта, да, это, собственно, заповедь кибут авэм, она проистекает из заповеди кибут авэм, она мидурайта. И все равно мы видим, что сыну ничего не мешает, это никак не нарушает, да, вот эту обязанность, и он может спокойно сидеть перед отцом, говорит Бах. А почему обязанность, которая от мудрецов, там, собственно, да, это будет являться проблемой. Это, собственно, будет как являться противоречием. То есть вот эта форма сидения, когда она садится и облокачивается на левую руку, это, да, будет, собственно, противоречием тому трепету, который ее обязали в отношении мужа. Поэтому говорит Бах, это не подходит. Да? Тем самым Бах отталкивает позицию Рашбама и говорит, что более понятен Шилтут, потому что по Шилтуту все понятно. Понятно, что Шилтут спорит на изначальный подход, что есть некое здесь противоречие об ее обязанностям в отношении мужа. Он говорит, никакого противоречия нет. Просто на самом деле причина является в другом, что так женщина, это не ее поведение, это не ее нормальное поведение, да. Это не ее нормальное поведение, вот так вот, собственно. Поэтому ее мудрецы не обязали бы то, что не является ее нормальным обыденным поведением, да. То есть, это, выходя из ее рамки, это, собственно, уже какой-то хирург не чувствует здесь, да. Ее обязанность делать больше, чем от нее зависит. Теперь, как мы ответим на вопросы Баха, которые задают на Рашбама? Кажется, да, ответ, на самом деле, даже... Чересчур, может быть, даже на поверхности. Бах понял, и так можно действительно понять Рашбама, что Рашбам утверждает, что причина освобождения женщины является ее обязанность трепетать перед мужем. И вот эти обязанности, они, собственно, входят в противоречие с той обязанностью, которую на нее сейчас мудрецы возлагают в форме вот этой осевы. Поэтому, говорит Бах, это не может, и мы видели эти два вопроса. Вполне вероятно, Рашбам хочет сказать другую вещь. Это действительно не входит в противоречие, как, собственно, видим в позиции Шилта, что действительно это никак не противоречит. Не это проблема, проблема в другом. То есть никакой противоречия тем обязанностям, которые есть, это не является. То есть здесь нет такой проблемы в этом. Только что имеет в виду Рашбам? Рашбам не подчеркивает на законы обязанности ее в отношении мужа, а подчеркивает на ее восприятие этого мира. А именно, что никто ее не обязан трепетать перед мужем. Но у женщины, у любой, есть само по себе ощущение это, да, само по себе ее природа, да, тоже есть природа трепета перед мужем. То есть, тем самым нет, не речь не идет о законе, в которое, собственно, возложено на нее, и оно входит сейчас в противоречие с тем законом, который мы хотим ввести на нее в отношении осевы, а с ее ощущением этого мира. То есть, другими словами, Рашбам и Шилтут, они говорят одну и ту же вещь. Только разница в чем заключается? То, что Шилтут говорит, что женщина, собственно, это не ее путь сидеть таким образом, да, это просто подчеркивает, что это как бы не женская, не знаю, как женщины не должны играть, не знаю, в футбол, да, так же, собственно, не сидеть, как они должны, да. Вот. Так и здесь, это то, что говорит Шейла. Рашбан говорит, это не только просто это не женское, что называется, да, дело так сидеть. А просто женщина, она по природе своей чувствует трепет перед мужем. И поэтому из-за этого это входит ее внутреннее противоречие. Поэтому мудрецы бы ее не обязали из этого. Да? Она должна чувствовать свободу, а не входить через какие-то внутренние противоречия. Поэтому, собственно, да, говорит Рашбан, так мы можем пояснить Рашбан, поэтому Рашбан понимает, что она освобождена от асейвы. Теперь, давайте проверим, вернемся на два вопроса, которые задал Бах. Первый вопрос Бах говорит в отношении женщина важная и неважная. Говорит Бах, в отношении законов ее обязанности в отношении мужа нет разницы между важной и неважной. И та другая должна трепетать. Отвечает на это Рашбам, да, действительно, я же не про закон говорю, а про ее мировосприятие. Понятное дело, что трепет женщины обычной, которая не знает, так сказать, домохозяйки, там сидит или еще что-то дома, да, может быть, у нее больше трепет в отношении мужа, чем женщина, которая, не знаю, сама по себе, так сказать, зарабатывает деньги, и, так сказать, пришла, мы видим в дальнейшем несколько определений, да, у нее может быть меньше, то, что она его не уважает, но это уже по-другому соотношение веса в этой ситуации, да, то есть по-другому немножко воспринимается реаль. Поэтому разделение, оно, согласно Рашбаму, будет довольно-таки понятно. Теперь второй вопрос, который Рашбам задал, Бах задал Рашбаму, в отношении сына. Да, в отношении сына. Что там обязанности Тора, а здесь опять мудрецов. Опять же, ответ не в обязанности дела. Что сын, да, он меньше, собственно, по природе своих вещей, он меньше у него есть трепета в отношении отца, чем у жены. И так, на самом деле, слышится немножко из Рашбама. Может быть, нам не очень понятна эта действительность, да, в такой сильной форме. Да, но так из Рашбама слышится самого. Обратите внимание, Рашбам говорит, когда в отношении женщины, он говорит два определения. А в отношении сына только одно. Говорит так. В отношении жены он говорит так. «Мипны и мадбала» из-за трепета, который у нее есть перед мужем. «Век фуфало». Вот это слово «куфа» здесь нужно очень понять четко его дословный перевод. У меня дает подчиненное, управляемое подчинение. Подчинение, да, скажем, подчинение. О, это правильно, мне кажется, потому что он будет подчиненность определенная. Вот. Так Рашбам говорит, что из-за трепета у нее есть эта подчиненность. У сына меньше. Для вы кафуф лакульках. То есть Рашбам здесь не вводит параметр трепета, да. А параметр, собственно, вот это и есть самоопределение, это вот эта подчиненность. Поэтому он говорит, что у сына, да, у него внутреннего нет никакого противоречия в этих ощущениях. Поэтому ему мудрецы могли постановить эту заповедь от сейвы. А у нее есть, собственно, какие-то некие противоречия. Поэтому ее освободили. Да? Теперь. То есть, тем самым мы пояснили Рашбама, и мы понимаем, что это не в отношении теперь законов, да, которые на нее возложены, да, не из-за законов, которые возложены в отношении мужа, да, из ее внутреннего восприятия этого мира, поэтому, собственно, мудрецы ее освободили от осевы, то есть, другими словами, не обязали. Так мы поясним Рашбаму, да, чтобы снять с него вопросы, которые задает у него Бах. Теперь, но на два этих пояснения нам тяжело. Тяжело из бедняка. То есть, что мы говорим? Что согласно Шиилту, почему мудрецы ее не обязали? Потому что это не ее обыденность, да, и, собственно, обязать ее то, что выше ее обыденности, да, тем самым не принесет ту задачу, которая, собственно, поставлена перед осевой. Согласно Рашбаму, это немножко более глубже, что женщина, собственно, восприятие ее немножко работает иначе, поэтому если мы обяжем, что входит противоречие в ее восприятие, то это, опять же, не достигнем никакой цели этой осевы. Видимо, может быть, вообще не то, что мы вообще не достигнем, да, а уже, видимо, какую-то основную часть можем потерять из-за этого. Поэтому мудрецы ее освободили. Теперь. Вопрос из бедняка. Помните, мы с вами в самом начале учили, что бедняк, он, собственно, обязан делать осеву. Да, это второй закон, мы сказали, сначала говорили в отношении РФ Песаха, а потом то, что мы здесь начали. Да, афилу аниша бисре ло юхаль адши есэв. Даже бедняк. Что проблема без бедняки? Проблема в бедняке, мы говорили, что у него тоже есть проблема восприятия этой осевы. Почему? Он бедняк. Теперь, что мы хотим потребовать от него почувствовать как свободный человек, а у него нету ни этого, как он называет, ни подлежащего, да, у него нету ни кровати, где он может разложиться, ни еще что-то, да. То есть состояние такое немножко противоречит тому, что от него требуется. Ему, грубо говоря, почувствовать себя богатым, а он бедняк, как это возможно? То есть все равно мы видим, лимаскана, что называется, в конечном итоге Мишна говорит, что все равно он обязан. Почему же мы то же самое не скажем в отношении женщины? Что несмотря на то, что есть тут какое-то некое противоречие ее статусу, ее, так сказать, восприятию, да, мудрецы ее тоже не обязывают. Какая разница между бедняком и женщиной? По-видимому, да, по-видимому, разница, она довольно-таки, мне кажется, очевидна, что бедняк, то, что мы правильно подчеркнули, что у бедняка его проблема, как говорится, любой бедняк хочет стать богатым, и он очень легко захочет себя представлять богатым человеком. И единственная его проблема, у него не хватает определенных средств, да, на определенных средств. Поэтому даже несмотря что, то есть, во-первых, у него может не проблема быть с точки зрения средств. То есть, у него нету кровати, на которую мог бы разлечься удобно. Но, при этом, даже если он разляжется на земле, до сих пор, да, так сказать, здесь есть какое-то ощущение, да, той свободы и той важности, которую она должна себя внести была, она до сих пор остается. Только Мишна нам пришла сообщить, что это уже опускается на какой-то уровень, мы могли бы сказать, что тогда, может быть, освободим. Нет, все равно будет обязан, нам достаточно вот этой того, что осталось еще. Поэтому бедняка все равно обязан. Это можно понять так. Но при этом что мы говорим, что бедняк все равно ощутит это. Либо же, даже если мы говорим, что бедняк, он освобожден из-за своего статуса, что это как бы противоречит немножко какой-то важности, да, бедняку тяжело ощутить какую-то важность, находясь вот в том состоянии, в котором он находится. Да. Но при этом, да, мы скажем, что даже если ему тяжело ощутить, но он, что называется, ощутит. Да, он находится в состоянии, что он может ощутить, он прекрасно понимает, что есть важные люди, он сам хочет быть очень важным человеком, и он, что называется, вообразив это дело, да, он прекрасно может вжиться в роль. Да. У женщины это входит в внутреннее противоречие и восприятие. Да, либо это ее не, собственно, не поведение обычное, либо же это, собственно, некое восприятие ее, собственно, места в доме, да, и оно входит в противоречие. Там, собственно, это у нее нет иллюзии или как бы восприятия, что она хотела бы быть все время, так сказать, вдруг по-другому, так сказать, какой-то расклад в доме, чтобы он был. Да? Так оно воспринимает, так оно и живет, так и хорошо. Да? Бедняк, любой хочет выйти из бедности и, собственно, стать богатым. Да, женщина, она всегда хочет занимать свое место в правильном состоянии. Да? Женщина хочет занимать свое место, которое у нее есть дома. Да, и нечего, собственно, менять тут местами. Теперь Иша Хашува, да, она действительно, у нее меняется определенное восприятие. Она по-другому немножко смотрит. Да, и у нее, собственно, по-другому тогда восприятие работает. Поэтому она, собственно, обязана о себе. Так мы, собственно, могли бы, так мы можем объяснить разницу между женщиной и бедняком. Теперь, в чем, собственно, спор? Спор между Рашбамом и Шилтут. Более того, на Шилтут можно задать вопрос. Вопрос из нашей Гемары. Потому что, согласно Шилтут, получается, что женщина, она всегда освобождена от осевы. А согласно Рашбаму, мы сказали, что женщина, она освобождена в то время, пока она находится перед мужем. То есть, когда у нее состояние, что она не перед мужем, да, она разведена или еще что-то, она будет обязана. И так следствие из Гмары по-простому, если мы прочитаем еще раз Гмару, посмотрите, написано. Иша эцель баала лёбая сейва. Женщина перед мужем написано, да, она не обязана сейва. Согласно Шилтут, не имеет отношения вообще она перед мужем или мужем. Муж вообще здесь не, как бы, не функция, да. А это ее восприятие, да, это женщина любая, будь она женатая, будь не женатая, разведенная, она так, собственно, не сидит. Да? Так и здесь, собственно, так. Почему написано «Эцель Баала»? Теперь, и в действительности приводят комментаторы, что у Шилтут у него была другая герса. Была другая герса, и такую герсу мы, собственно, находим в Рифе. Обратите внимание, это написано в Рифе тоже. Риф, когда цитирует наши Талмуд, он приводит так. «Иша и нацри хасева». Во имя Иша Хашува и Црихасева. То есть Риф, да, известно, что Риф, он просто вырезает отрывки Гмары, которые идут на Аллаху, и он ее цитирует Гмару, то есть он не говорит своими словами, а цитирует. Так, цитата его из его Талмуда выглядит так. Иша и на Црихасева. То есть написано, женщина не обязана во себе. То есть, согласно этому, понятно, то есть, это не имеет действительно отношения, в отношении, перед мужем находится или нет, да, слышится, что это в любом состоянии, когда она иша, то есть, женщина, она всегда освобождена, да, и не в зависимости от чего-либо. То есть, тем самым мы понимаем, что в действительности получается, что в спорах не заключается в каких-то либо... Сворот, может быть, есть сворот, да, какие-то пояснения, понимания действительности. Первым делом все отталкивается от того, что какая у нас герса в Талмуде. Согласно нашей герсе, Рашбам понятен более, да, Шайцель Баала. Согласно герсе, которая была у Рифа, и такую герсу приводит, что она, собственно, была и у Рава Хайгаон у Шилтот, то тогда действительно более понятен то, что говорит Рава Хайгаон. Теперь давайте посмотрим определение, что такое Иша Хашува. Кесов Мишна цитирует Рабейна Маноха и говорит так. Катав Рабейна Манох Иша Хашува. Что, собственно, за определение важной женщины? Киломарша Энла Бааль. Ваи Гиверет Абайт. Немножко странное понимание, но первое понимание, которое говорит так, что такое, то есть мы называем ее пока Хашува, не будем говорить важным, потому что русский язык немножко более... Ну, может тоже понять, почему она, собственно, называется важной, да, в чем ее важность выражается. Не то, что она важна в отношении как-то с мужем, да. Шеэн лабаль, нет, на самом деле речь идет, что у нее нет мужа. Так в чем ее важность заключается, наоборот, женщина, которая нет мужа, в чем же ее важность? Она, наоборот, так сказать, у нее никакой важности нету. В егивер это байт. Речь идет, что тем самым ей теперь приходится взять все... узды правления дома на саму себя. То есть, по-видимому, речь может быть даже речи какой-то разведенной женщины, да, либо, я не знаю, может быть, гивертабай. То есть, ей нужно управлять домом. То есть, навряд ли речь идет о неженатой женщине, да, по-видимому, уже есть какое-то хозяйство, оно было, и у нее нету мужа. То есть, по-видимому, она развелась теперь это, либо, может быть, есть большое хозяйство, да, и без мужа она еще, собственно, не женилась. Вот, но есть какое-то хозяйство, она гивертабай. Это, собственно, ее важность. То есть, грубо говоря, она встала в тапки мужа в этой ситуации. Поэтому она называется Хушува. Согласно Рашбаму, да, согласно Рашбаму, у нее, собственно, другое восприятие. А, извиняюсь, это ответ не очень... А, да, согласно Рашбаму, да, у нее другое восприятие. И, собственно, нету мужа, да, перед которым, собственно, здесь у нас действительно другой. То есть, Хушува, на самом деле, у нее получается не столько из-за восприятия, да? А здесь нету мужа, так нечего, собственно, ломать голову. Так, собственно, происходит, если так мы это поймем. Согласно Шилтот, по-видимому, из-за того, что она гиверетабай, да, это ее, да, изменяет ее некое поведенческое ее поведение какое-то, поэтому в этой ситуации ей проще сделать эту осеву. То есть ее, да, можно обязать этой осеве. Так, собственно, можно проходить, то есть не обязано обязательно это сходиться с позиции Рашбама и Шилтот, но мы пока просто проверяем. Теперь второй ответ. И нам ишьи хашува бифри еде, бадг дулеадор, иша эшисхайр, ираташем. То есть ее хашивут, он идет из-за того, что она какие-то особые вещи, то есть она приносит и деньги на масса еде, вот, либо же она из какой-то очень знатной семьи, и Ишисхай, да, собственно, Ираташем, то есть она женщина, которая в доме у нее, и она все как бы, все как, все положено. Вот, это вот такая важность у нее может быть. То есть, согласно этому, тоже понятен и Рашбам, да, то есть у нее уже по-другому восприятие, поэтому у нее нету какой-то обязанности, то есть у нее другое восприятие, поэтому ее мудрецы могли обязать Асейву, и согласно Шилту, то же самое, то есть ее поведение из-за того, что она вот либо из такой семьи, либо зарабатывает деньги, да, ее немножко поведение меняется, поэтому у нее, да, ее поведенческое поведение, оно не будет противоречить тому, что если придется сделать Асейву, поэтому мудрецы ее обязали. Теперь третий ответ, который говорит Рабей Манох, мне кажется, оно не стыкуется ни с кем из нами, с нашими комментариями. Он говорит так. И нами иша хашува шеешла авадим вешфахот вешейна црихали тасек бетикуны амахаль вейнене абайт. Кто такая иша хашува, говорит Рабейма, что женщина, у которой есть авадим вешфахот, и она, ей не нужно заниматься бетикуны амахаль, не нужно ей, собственно, готовкой особо заниматься и всякими прочими делами по дому. То есть здесь, по самом деле, находится, появляется третье пояснение. Третье мнение в том, что с вами видели. Это третье мнение заключается, его приводит уже Ран. Ран говорит, почему женщина она освобождена. Говорит, Ран, иша ина цриха сива ли фиши мишамешит либала. То есть немножко Ран объяснение. Слышь, что женщина, что жена, она обслуживает мужа. То есть обслуживает, помогает, то есть обслуживает, помогает, так сказать, чтобы было в доме все в порядке, да, во время, тем более во время седера, что нужно принести и подать всему, всему подобное. Теперь Иша Хашува это та, у которой есть домработница, только та, которая может ей это все помочь, это сделать. Так в такой ситуации, да, она менее занята, то есть ей нет такой обязанности быть занятой и все это делать. Поэтому что? Ее могли обязать осеву. То есть это третий комментарий у нас в Гмаре. Тогда согласно этому, то есть вопрос, обязаны ли мы говорить, что это комментарий, оно пройдет по нашей герсе, или то и также по герсе, которая у нас фигурирует в рифе. То есть, по идее, если, предположим, это разведенная женщина, у нее есть тоже, так сказать, дети, 5-10, она тоже должна приносить на стол. То есть это не функция, зависящая от мужа, правильно? Получается, по идее, надо, мы только, собственно, это комментарий можем объяснить согласно герсе, которая у нас вот здесь вот по рифу. То есть это обыденность жены не в отношении мужа, а в общем ее обыденность. Хотя Ран Давка подчеркивает, что это именно в отношении мужа. Лефиша мишамешит баала. Здесь такой вот немножко вопрос. То есть это только на герса рифа или также и наша герса может. Это то, что есть пока. Теперь. Мы с вами видим тем самым третий комментарий в отношении того, почему женщина освобождена и по какой причине, то есть по какое определение у нас есть у женщин, у важной женщины. Приводит быт Йосеф. Да. То есть это то, что у нас написано в Талмуде теперь. Что у нас, собственно, потихоньку начинает перетекать на Аллаху. Что у нас теперь в отношении Аллахи. То есть то, что мы уже начали Аллахой заниматься, да, но потихоньку мы перетекаем в сторону Аллахи. После того, как мы увидели три пояснения, почему женщина освобождена и что, собственно, за важная женщина, да, Иша Хашува. Говорит быт Йосеф, Иша Хашува цриха сейва. Шам. То есть, опять же, это у нас приводится в нашей гмаре, и говорит, добавляет Бет Юсеф, «Вакатав Рабейн Ерухам», и написал Рабейн Ерухам, один из последних комментаторов Ришуним, он был учеником Роша, «Бешем Тусафот», да, со слов «Тусафот», а именно это приводится в Тосфот Мордахай, «Шеколя ношим шилану хашуводин, вацрихот исыва». Приводит Тусафот мнение, и так многие... Так многие решуним приводят уже в конечном итоге мнение Тусафота, что несмотря на то, что в Талмуде написано, что есть разделение между обычной женщиной и важной женщиной, обычная женщина освобождена, а важная женщина обязана будет во себе, говорит, что все наши женщины, они все хашувот. И тем самым они будут обязаны в осеве. Века катав гаммордах и бепереккарве псахим. Так написал также Мор. Мишум, мишем этосвот. То есть, получается, что на Аллаху, если с вами сейчас посмотрим Шулхан Арух, то мы не обнаружим разницу между Иша Хашува и, собственно, этому. И, да, наши женщины не всегда обязаны будут в осеве теперь. Но если мы откроем Шулхан Арух, да. Не, мы же не клоняемся не то, что рабыня и не рабыня, а почувствовать особую... Ну, они... Кто, женщины? Ну, конечно, они же пахали, конечно же. И они же пахали. Там же мы говорим, что это... Конечно, пахали. Ну, в рабство, как говорится... Ну, смотрите, в рабство... Ну, во-первых, в рабство, как говорится, если попадает, то уже все семьи попадают. Там уже особо не это. Ну, то есть, как жена. И что кигуфо, да, если муж попал в рабство, то и женщине не особо это весело в такой ситуации. Вот. Но тем более приводится такими дрошим, что порой там менял всякие работы, что мужем мужчинам дал женскую работу, а женщинам мужскую, да. Но даже без этого, понятное дело, что и женщин тоже как-то туда тоже. К этому рабству согнали. То есть явно они свободными личностями сверхъестественно не были. То есть, может быть, они действительно... Да-да. То есть... То есть... Что имеется в виду, что не очень? А почему не скромно? Если нам мудрецы сказали так сделать. О, так это то, что... Это вот комментарии. Это комментарии говорят, что... Это не, так сказать, это... Но говорят наши мудрецы, что все наши женщины важные. То есть, как важны женщины, мы видим, что это нормально. Не входит в противоречие с скромностью и со всеми это. То есть, это ее нормальная ситуация. И, значит, ей нормально так облокачиваться. Так говорят наши комментаторы, да, уже подводят итог под Талмудом. Несмотря на то, что в Талмуде есть разделение, говорят... Не, наши женщины все важные. Они всем требуются им осева. Теперь надо понять, почему, что изменилось, что вдруг все наши женщины стали важными. Что, собственно, изменилось, я не понимаю. Что произошло такого сверхъестественного. Сейчас мы посмотрим по этому поводу Винницкий Гаон, который... Мы должны его пояснить, понять, что там написано, но совершенно не очень понятно, что там написано, да? Вот. Но а в самой Аллахе написано так. «Ишайна цриха сива, элемкен гихашува». То есть Шулхан Арух приводит разделение. Да? То есть... Женщине не нужно осево, если только она важная. То есть в Шулхан Арухе есть разделение между состоянием, то есть остался закон Талмуда, как оно есть в Шулхан Арухе. То есть Бет Йосеф мы видели, что он привел это, но Бет Йосеф на Аллаху не привел это мнение комментаторов, которых он приводит здесь. Теперь, но Рамо подчеркивает и говорит, «В коле нашим шилану микри хушевод». Но, говорит Рамо, ну все наши женщины, да, называются хушевод. Теперь, приводит дальше Рамо следующее высказывание. Да, на самом деле, здесь на эту БТСФ был Рамой здесь у нас. Секундочку, мне кажется, не отпечатался. Да, Даркей Муше. То есть Даркей Муше это комментарий тоже на тур. Да, это мнение Муше говорит. Он говорит так. А в нам лёраити базманазе наши мысивод. Говорит, несмотря на то, что комментаторы, да, наши все решения говорят, что наши женщины все хашвод, говорит Рамо, но я не видел в наше время, что наши женщины действительно не да, делают осиву. То есть у нас получается, все наши женщины, да, возвращаются к закону Талмуда, что они не хашувод. То есть он не может понять, почему это так. В говоре и трамо, в эфшерше нагуля кельпи диврей рвия, бекатав безманазе любая сива. Да? И такой же закон написан в Рамо, такой уже не с точки зрения такого пояснения, а с точки зрения уже закона Псака, он говорит, ах, ле нагу ля асев. То есть в наше время женщина не нагу, то есть даже минага нету, да, то есть странный минаг такой, да, а хле нагу, да, то есть они не, эти, как сказать, не, нет у них минага ля асев, ки самхоль диврей рвия, декатав дебезманазе эн царих ля асев. То есть, минак нашего времени, что женщины не делают в конечном итоге сиву, говорит Рамо. Несмотря на то, что они хашевод. Да, почему? Потому что они полагаются на мнение Рвия. Помните, мы с вами приводили на прошлом уроке, что есть мнение Рвия, которое говорит, что женщины освобождены от осевы. Извиняюсь, женщины, что в наше время, извиняюсь, мы все освобождены от осевы. Почему? Потому что у нас уже не принято сидеть в такой позе, и она нам уже не до конца говорит что-либо. Да, и такое мнение было Рвио. Теперь что, в основном Аллаха не установлен как Рвио. Мы видим, что да, у нас есть закон осевы, да, но, говорит Рамо, по-видимому, видим то, что женщины не делают осеву, они, собственно, полагаются на Рвио. Теперь очень непонятно. Почему женщины, они, да, полагаются на Рвио, а почему нам не положить, какая, собственно, разница? Если мы изначально понимаем, что все женщины хашевод, и тогда закон возвращается к истоку тому, что все обязаны. Получается, нет сейчас разделения у нас. Да? Нет, да, собственно, разделения на мужчин и женщин. И те, и другие обязаны в осеве. Так почему женщинам можно положиться на рвье, да, послабить в этой ситуации, и это, а мужчинам нет? Здесь нужно понять, как это, собственно, в Аллахе. И на следующем уроке мы посмотрим еще слова Вильнского Гаона, которые приводятся в Шулхан Арухе, на первый взгляд, очень непонятные. Он пытается объяснить, что, собственно, изменилось в наше время. Что, собственно, изменилось в наше время? Почему женщины вдруг все в наше время, они хашувод? Пытаемся, может быть, прояснить тоже его слова, и тогда, может быть, у нас станет более немножко понятно. Если у вас нет вопросов, то мы двинемся дальше. Теперь мы с вами перейдем к мусару. Теперь мы с вами закончили, как с вами говорили, анонсировали уже, что мы закончили с вами ход чума. И мы с вами перейдем на новую книгу. Мы с вами договорились, что мы перейдем на Месилат Йешарим. И у меня в руках есть перевод Месилат Йешарим. Месилат перевод издания Тора Лишма. Одно из, мне кажется, таких отработанных переводов, которые существуют на многие, на самом деле. Многие труды Рамхаля. Вот, и я буду зачитывать... Да, это Рав Саврасова. Под редактирование Рав Плющика, если не ошибаюсь, да. Ответственный редактор Рав Игаль Плющук. Вот, и... Мы начнем с самого начала, да, будем читать. Я, на самом деле, можно было сразу бы читать на русском языке, но нужно понемножку привыкать к ивриту, поэтому все-таки не отойдем от оригинала, не прочитаем немножко отрывок из книги на иврите, да, я не стал уже отпечатывать, потому что у каждого, наверное, есть под рукой, да, мы будем потихоньку двигаться. Может быть, и стоит отпечатать, вы скажите, если хотите, то можно отпечатать, да, чтобы у нас было на экране, вы сами скажите. Вот. И после того, как мы переведем, прочитаем перевод на русском языке, собственно, пытаемся прояснить, что здесь написано. Омара Михабр. Ахибур азелю хибартив леламед лебне адам эт ашер ло яду. Элле ле аскирам это еду лаем квар умифурсарам цлам персум гадоль. Говорит так, начинает свое предисловие Рамхаль. Сказал автор, книгу эту я написал не для того, чтобы научить людей чему-то им неизвестному, а для того, чтобы напомнить им о том, что уже известно и широко распространено. Кило тимца выров двора эли дворим широв бне адам юд имутам вло мистапким баем клад. Эли шекифи ров персумам укенегит маше амитатам глоя леколь, ках эле мем мацуй меод ваших хараба. В основном в моих словах можно найти только то, что большинство людей знает и не подвергает никакому сомнению. Однако, так же как доступны эти знания, так же часто невнимание и глубока забывчивость по отношению к ним, хотя истинность их всем очевидна. Алькен эн туэлит анилкат мизе асефер юце мина акрия бобы памахат. Киквар ившар шелю имца акура бесихлох и душим. Ахар криято, шилю аюбу лифне криято, элемят. Поэтому одно лишь прочтение этой книги не может принести необходимой пользы. Ведь возможно, что читатель найдет в ней для себя совсем немного нового. Аваля туэлит юцеми на хазара алла ватмада, ки изахрулу адварима эле, анишкахим ивне адам бетева. Ваясим аллибо, эллибо, хувато ашергу мит алемемену. Польза будет только от постоянного повторения и возвращения к ней, ибо тогда он будет помнить о тех вещах, которые человек забывает в силу своей природы, и обратит свое сердце к долгу, который ускользает от его внимания. Давайте немножко обратим внимание, что, собственно, нам здесь поясняет Рамхаль. Нужно понять, что, несмотря на то, что написано в самом начале, Рамхам говорит такие слова, что книгу я не написал не для того, чтобы научить людей чему-то им неизвестному, а для того, чтобы напомнить им о том, что уже известно и широко распространено. То есть, если мы воспринимаем буквально то, что здесь написано, то здесь, на самом деле, написана очень большая вещь. Рамхаль в дальнейшем говорит, что если, собственно, человек один раз прочитает эту книгу, то своим разумом он не найдет каких-то новых хидушим, что называется. В большинстве в этой книге он не найдет для себя хидушим. Да? И все равно от книги есть польза, да, если человек только будет возвращаться на нее. Почему, говорит Рамхаль в дальнейшем? Потому что вещи, они ускальзывают. Как раз таки по этой причине вещи ускальзывают от его внимания, а внимание его, чтобы оно не ускальзывало, нужно возвращаться постоянно на те вещи, которые здесь фиксируются. О чем, собственно, здесь речь идет? Мы говорили, что есть две системы восприятия человека. Есть восприятие, что называется сехель, на посредством разума, есть восприятие посредством лев. На лев – это, безусловно, перевод сердца, да, но имеется в виду вживание, понимание, проживание той и идеи, того понимания, которое человек понимает. То есть оно становится частью его уже личности. Поэтому, собственно, есть всевозможные разделения с точки зрения понимания. Понимание, да, есть вот эти вот разделения. Так Рамхаль говорит, что с точки зрения разума, да, действительно, может быть, в большинстве случаев мы не найдем здесь особой хидуши. О чем имеется в виду? Обратите внимание, что у нас в Торе есть много драшот, связано с тем, что Тора нас обязывает, что слова Торы для нас быть должны новыми, как будто мы приняли их только что с горы Синая. То есть как они могут для нас быть новыми, если мы уже их соблюдаем кучу времени, да? Без Аташем, так сказать, продвигаемся и все, но как они могут для нас быть новыми? То есть задача нас обновлять, как будто они новые. То есть по-другому у нас, следовательно, сразу будет отношение к ним. Ну, вот. А как мы можем их обновлять, как будто они у нас новыми? Даже если мы знаем с точки зрения понимания закона, все равно это возможно сделать. Это то, что говорит здесь Рамхаль. Есть разница понимать, а еще, собственно, вживаться, и чтобы мысль, которую мы, идея, или та часть Тора, о которой мы говорим, чтобы она становилась частью нас самих. Помните, мы несколько раз приводили примеры, да? У нас есть люди, да, например, курящие люди, да? Они прекрасно понимают и даже сами могут дать длительную лекцию в отношении курения. Могут рассказать, сколько это нездоровая штука, и сколько, собственно, вреда, и какие болячки у человека могут посредством этого появиться. Да. Но при этом после этой лекции могут выйти и закурить сигарету, и это совершенно не войдет в какое-то внутреннее противоречие. А как же так? Он же понимает, почему это не обязывает его, почему это не принимается. Потому что внешнее какое-то восприятие, оно всегда не становится еще частью его самой личности, которая его обяжет. Да? Это не становится частью его реалии, которая обяжет с этой реалией как-то, собственно, вместе сжиться. Да? Человек прекрасно понимает, что стенка перед ним стоит стенка, и он никогда не попытается пройти через стенку. То, что понимает реаль стенки, она перед ним. Когда, собственно, перед человеком находится огонь, разжжен костер, человек никогда не засунет руку в костер. Он понимает эту реаль. Так почему человек себе, например, да, позволит закурить или еще сделать такого подобного плана поступок? Разница заключается в том, что эта вещь для него более реальна, это менее реально. То есть его разум может прекрасно воспринимать, он может понимать это в мельчайших всех подробностей, но это не стало еще реалией его. Не стало его ощущением, это реальной частью самого своего себя. Поэтому человек это четкая и понятная эта вещь. Поэтому, говорит Рамхаль, да, бессехель, с точки зрения восприятия разумом, да, в моей книге ты не можете найти большинство хидушим. Да? Но от восприятия, что это, собственно, уже зависит от лев, то, что от нас требует Тора все время, не только понимать разумом, но и воспринять сердцем эти вещи, то есть, собственно, более вживаться с этими вещами, чтобы они становились для нас реальными, поэтому Тура называется Турат Хаим, Тура жизни, а не просто, так сказать, какая-то теория определенная, которая существует, а не просто теория, она стала частью жизни, человек проживает реальную жизнь, то есть это его реальность должна быть. Это то, что от нас требует Тура. Так где-то, говорит Рамхаль, действительно задача книги, сделать это реальностью. То есть для этого нужно что? Для этого нужно, говорит Рамхаль, возвращаться на эту книгу много раз. Тогда человек решает главную проблему. Какую главную проблему? Тут Рамхаль как раз к этим говорит. Как главная проблема? Ведь же, говорит Рамхаль, мы же уже многие вещи знаем. Но почему те вещи, которые мы знаем, они нас не обязывают? Почему? Говорит Рамхаль, ускользание внимания происходит. Да? Наше внимание ускользивает от этого. И как следствие, так сказать, оно нас менее уже обязывает. То есть, помимо того, что мы говорили, что человек не вживается, есть еще одна вещь, что человек ускальзывает. То есть, часто бывает такая ситуация, что мы сосредотачиваемся на какой-то вещи, и эта вещь, она нам понятна в данный отрезок момент. Как только, собственно, проходит какое-то время, все. Да? Не то, что мы, собственно, уже забыли, да, внимание немножко рассеивается, и как следствие ускальзывает то, что мы знали уже. И оно уже нас менее пробуждает. Поэтому человек посредством постоянного возвращения на эту книгу, да, решает эту проблему. То есть разум здесь новые вещи не найдет. Поэтому Что, собственно, подчеркивает? Это главная идея, то, что, собственно, Балей Мусар нам подчеркивает, что часто в Мусаре наша задача не искать хидуши. То есть, может быть, действительно мы не найдем что-то либо нового. Да? А есть как раз-таки вот эти два важных аспекта. Первый аспект – действительно вжиться в эту вещь, вжиться, чтобы она становилась частью нашего реалии. Вторая вещь, то, что, собственно, принесет себе в мусар, это постоянно сосредотачиваться на этой вещи. Да? Опять же, по-видимому, эти две вещи, они идут рука об руку. Да? Что та вещь, которая становится уже частью человека реальной, человек не может о ней забыть. Либо если она забывается, постоянно нужно напоминать себе. Постоянно напоминать. И вещь, тем самым мы фокусируемся на этих вещах, и поскольку это становится реальной, и сфокусировались на этом всем, уже то знание, то познание, которое существует, оно нас уже обязывает. И от него мы никуда не можем деться. Теперь. Это то, что написано по-простому, да? То, что здесь написано по-простому, что на самом деле здесь Рамхаль нам пришел только напомнить те обязанности, которые у нас, собственно, существуют. Но знаете что, у Рамхали есть еще один вариант Месилат Ишарим. И она, этот вариант, он составлен немножко другим, в другом формате. Это на самом деле эту версию Месилат Ишарим нашли недавно, лет 20 назад, или 20-25 назад. И именно нашли ее в Москве, если не ошибаюсь, да, ее нашли в Москве не знаю конкретно где, но именно достали из хранилищ книги и напечатали эту книгу. И в этой книге состоит она построена, как и многие на самом деле книги Рамхаля, посредством диалога. Только в этой книге диалог происходит между хасидом и хахамом. То есть хахам, некий мудрец, описывается встреча двух близких друзей, которые были с детства вместе, а потом их, собственно, жизнь разлучила. И один стал хасидом, то есть человеком, который работал на своем духовном уровне, а другой был хахам. И описывается, что он был просто величайший какой-то хахам. Вот. Но, то есть знал все, что написано. Но вот, что называется, служение Творцом у него, посредством книги, мы в дальнейшем видим, что не так уж все хорошо. И здесь происходит как раз таки некий диалог между хасидом и хахамом. Да? Хасидом и хахамом. Если обратить внимание, в книге самой видно, что каждым этапом книга, она как бы отвечает, Рамхаль отвечает на какие-то вопросы. Это и есть вопросы, диалог между хасидом и хахамом, которым запечатлены. Поэтому, по-простому, книга эта обращена именно к хахаму. Да? Здесь, собственно, хасид обращается к хахаму и объясняет ему правильные пути служения Творцу. Поэтому то, что он обращается, что большинство бесехель вещей не найдет, во-первых, обратите внимание, что есть меньшинство, что даже хахаму эти меньшинства были неизвестны, и мы увидим в дальнейшем, почему ему были неизвестны. Несмотря на то, что как там описывается хахам, это были мудрецы того поколения, причем на высоком очень уровне. То есть, другими словами, Рамхаль обращался к мудрецам того поколения посредством этой книги. Поэтому даже меньшинство, которое здесь написано, это в отношении мудрецов того поколения. А тем более, так сказать, мы можем представить в отношении нашего поколения, там, где мы находимся, что для нас может быть действительно здесь даже большинство. То есть, в конечном итоге мы можем понять так, что мы и бесехель, и собственным разумом, без раташе, можем видеть многие здесь хидушим, особенно если продолжить подвинуться дальше, да и дочитать книгу до конца, то мы даже разумом можем увидеть очень много хидуши. Но, как мы с вами подчеркнули, не это главная задача мусара, да, искать хидуши, хотя это обязательная вещь, понятное дело, это основа, да. В дальнейшем, как следующий этап, после того, как разумом воспринимается вещь, и она понятна, ее нужно вжиться и сфокусироваться на нее. Это то, что, собственно, несет в себе мусар. И это то, что пришел нам в книге Месилат Ишарим, нам, собственно, сообщить Рамхаль. Теперь, здесь мы остановимся, только скажу маленькое предисловие, в принципе, с этого можно было начать, да, известно, что книга Месилат Ишарим, она заняла в еврейской библиотеке одно из центральных мест в мусаре, еврейской этике, что называется, как переводят. Известно, что Вильнский Гаон, он жил почти в то же время с Рамхалем, просто, как известно, Рамхаль, он очень рано ушел из жизни, в 38 лет, 39-38 лет. Вот, и к тому моменту, когда была книга написана Месилат Йешарим, уже Рамхали не было при жизни. И когда пришла книга к Вильнскому Гаону, Вильнский Гаон сказал, что над миром раскрылся новый свет. Вильнский Гаон заплатил за книгу большие очень деньги. Написано, что он так поясняется, что он заплатил золотой динар. И нужно понять, что Вильнский Гаон не был богатым человеком. Да? То есть, тем самым показал уважение какое-то, да, и насколько важна эта ему книга. Дальнейшему ученики рассказывали, что Вильнский Гаон возродился на эту книгу 101 раз и знал ее бальпе. И сам свидетельствовал, что если бы Рамхаль жил в его время, то он бы пешим путем отправился, да, чтобы выполнить Аллаху, да, ля бильпны рабо, да, то есть, и тем самым научиться служению Творцу Рамхаля. То есть, тем самым Вильнский Гаон очень сильно поддержал эту книгу, да, и эта книга вошла, собственно, после этого, как во все, собственно, во всех ешивот изучалась и стала как центральная книга мусара. Бизнес-Даше мы тоже с вами продолжим изучение. Я думаю, что вот так мы потихонечку начнем двигаться. И лят-лят, я думаю, что мы с вами закончим так и эту книгу. Вот. Всего доброго, всего наилучшего.